Привітання, гэта канал Свабода Прэміум. Для вас працуе Дмітрый Гурневіч у Празе, а на сувязі са мной з Варшавы кіраўнік ініцыятывы БАЕПОЛ і былы следчы камітэту Беларусі Андрэй Астапавіч. Прывітанне, Андрэй.
Здравствуйте.
Андрэй, мы з вамі размаўлялі больш за месяц таму, калі вы толькі пераехалі ў Польшу, дакладней, уцяклі з Беларусі, бо мусілі ўцякаць. Цяпер вы ўжо там некалькі тыдняў апошніх працуеце над стварэннем такога аб'яднання былых сілавікоў БАЕПОЛ, якое збірае доказы злачынства сілавікоў у Беларусі нематываванага і дапамагаеце людзям, якія адмовіліся ад выканання злачынных загадаў, пераехаць у Польшу. Давайте па чарзе спачатку. Ці шмат ужо давялося вам людзей або не перавесці, дапамагчы ім у Беларусі, колькі вы самі ацэньваеце, ужо звярнуліся да вас прынамсі без Беларусі?
Точную цифру я называть, наверное, пока не готов, потому что это не совсем безопасно для количества, для наших всех сотрудников, скажем так, бывших. Но это десятки человек. Не все включаются в инициативу, потому что некоторые просто вынуждены были уехать, и они не готовы в дальнейшем включаться в инициативу. Они хотят уже более спокойной жизни и находятся просто... были вынуждены из-за своей позиции уехать, сбегать из страны и так далее. Многие включаются в инициативу, но еще есть свои нюансы, потому что мы получаем постоянную информацию, что по нам там очень серьезно работают, создаются спецгруппы и так далее. То есть надо каждого человека проверять серьезно. И это очень усложняет, то есть, наш процесс движения.
Вы имеете на увазе, что под формой, скажем, людей, которые в небытцем бы шукают притулку, могут отправлять неких силовиков, агентов, что?
Ну, естественно, конечно. Такие уже были, пытались записывать и на диктофон, и пишут такие... под видом. И вот наши недавно появившиеся каналы подписываются, все сотрудники УСБ, скажем так, и других ведомств отслеживают все очень серьезно. Мы это все понимаем, работаем над этим. То есть если там кто-то думает, мы слишком медленно, то есть двигаемся, ну, учтите, что это все-таки военизированную структуру создавать на территории чужого государства, это очень сложно. То есть есть свои нюансы, и когда ты вообще, скажем так, все силовые ведомства, у нас даже в каждом, если взять следственным комитетом, МВД структуру или там военизированные, без разницы, МЧС, они должны быть по законам, по уставам, положением этих подразделений аполитично, то есть мы не имеем права там вступать в политические партии и так далее, да? Но при этом на митинге за Лукашенко обязаны переодеваться в гражданскую форму, ходить и делать имитацию обычных граждан для массовости и так далее, то есть уже нарушение всех этих положений. Здесь вроде как мы оппозиционируем себя, что мы на стороне народа. И тут же тоже есть различные движения, лидеры. И все это объединено в одну систему. Мы должны очень аккуратно, то есть, со всеми сотрудничать, потому что поддержка нам очень нужна, но мы не можем кого-то потом, когда восстановится ситуация, поддерживать, то есть, и выдвигать там своего кандидата и так далее. То есть, ну, это очень, когда ты с этим всем не сталкивался, ты занимался там расследованием дел сугубо, сейчас это все распознать. Ну, я был, скажем так, кабинетным работником, расследовал уголовные дела, там, да, выезды и все остальное, скажем так, с телесным направлением связано, там, и убийства, и смерти, много всего такого, но когда ты входишь в эту политическую сферу, ничуть не легче, и есть совсем другие нюансы, которые надо еще где-то научиться, где-то распознать. Ну, благо помогает распознание правды и лжи, то есть тоже свое есть. И еще плюс свои же оказывают на всех нас свое серьезнейшее давление, потому что там это министерство, здесь это инициатива, включающая людей просто.
А на вас вертаются худшие представники, ну не веду, некие офицеры, тех это шараговые, некие там солдаты, скажем, або спецназовцы, я как-то выглядаю?
Все виды, то есть абсолютно, то есть... и те, и даже в количественном соотношении я бы не сказал, что офицеры меньше, чем просто солдаты, рядовые или сержанты и так далее.
А как вы можете их, например, проверить на то, что это не просто люди, которые, скажем, захотели лепшего життя и тому спробуют неким чином эмигровать на Запад?
Все процедуры я даже не собираюсь как бы озвучивать и так далее. Ну, даже просто из общения это довольно легко понять, когда человек пытается. Ну, я это пока не готов обсуждать, потому что это наши приемы, которые мы даже не хотим раскрывать.
А я карикатура из этих людей...
В стране они знают, но в открытую я говорить не буду.
Разумею, какая история из этих людей наибольше вас уразила? Максим, из тех, кто уже переехал, про что бы спешно сказать?
Так.
Вот, силовики, да тут... это разные шпионские, эти, сенсационные вокруг.
Ну, мы все, да каждый день момент разный бывает. Мы сегодня начали изучать, скажем так, аудиторию телеграм-канала, который там подписан. Находим сотрудников УСБ, которые, не знаю почему, уже второй раз с этим сталкиваюсь. То есть, когда работал следователем, я всегда думал, что там КГБ, ФСБ, там такие профессионалы, очень серьезные люди сидят и все остальное. Ну, как в России столкнулся, думал, что моих познаний якобы не хватит, то есть, на то, чтобы бороться с ними. То есть, в России столкнулся, понял, что это обычные люди, и ничего там сверхъестественного нету, и совершают очень такие банальные ошибки. Ну и сегодня мы тоже проанализировали количество подписчиков и, грубо говоря, всех смогли определить, кто есть кто, и люди даже не поменяли телефоны, номера, даже телефонные книжки свои и все остальное, и они под теми же именами, сохраненные у нас подписчиками, сидят и пытаются там анализировать, что мы выкладываем и так далее. Ну, то есть вот такой момент. Кто как убегал, истории личные рассказывать. Ну, я свою личную могу рассказать, остальные пусть рассказывают свои личные истории сами. То есть это как бы тоже личное пространство. Ну, об этом не хотелось, да, да. Об этом как бы не хотелось бы рассказывать про личные истории. Но в основном все, кто уезжал и кто публично высказался, они были вынуждены уехать, потому что начиналось преследование и давление. Эти чистки, что мы описывали в своем одном, скажем так, из наших публикаций, ну, у нас больше не то, что на количество идет, а у нас больше на качество, потому что получить эту достоверную информацию сложно, еще написать, проанализировать и нормально изложить. У нас больше это как тексты идут. Я понимаю, что, наверное, такую информацию сложно воспринимать, и немногие хотят читать и так далее, но достоверно это реально. То есть информация о том, что вот и в штаб Бабарика попали, там оцифрованные списки извлекли, сейчас цифруют все списки по всей республике, они в ЦИК же все подавались, чтобы выявлять всех сотрудников, которые отдавали свои подписи не за тех кандидатов, как считают наше правительство. То есть даже в этом ограничить свободу.
Маете на увазе ты подписи, не то, что там штабники конкретно, кто записывается в институтную группу, а именно сбор подписов, то, что на улицах подписывались, так?
Конечно, да. Ну вот ситуация в чем, когда штаб Бабарики взломали, все, кто за него подписался, эти подписи были оцифрованы для проведения, скажем так, полных итогов. Они делали, скажем, свой подсчет, чтобы сравнить его с ЦИПом. Эти списки как бы извлекли, и там уже, когда все оцифровано, просто вводишь любого сотрудника в поиске, и он выбивает, что он отдал свою подпись по паспорту за Бабарика. И смотрит должность, все соответствие. То есть, если высокие должности занимают, они понимают, что человек уже придерживается не той политики, которая нужна нынешнему правительству, и или его смещают, именно на этом почистили Академию МВД, очень сильно. И на этом же сейчас начинают чистить следственное управление по городу Минску. Ну, там и другие причины со Следственным комитетом. Это можно долго обсуждать, почему там происходят такие чистки и все остальное. Но тоже один из нюансов. Но еще более обширная информация поступила, что все списки, которые не в электронном виде уже из-за других всех кандидатов поступили в ЦИП, они тоже оцифруются, и точно такая же чистка будет произведена. Ну и, как сказал еще бывший экс-министр предпоследний МВД в узком кругу своем, что мы сначала разберемся с людьми на улице, а потом мы проведем чистки у себя. То он дословно сказал, разберемся со своими людьми, кто там чего не придерживается. Ну, каждый делает выбор сам, что тут поделаешь.
До речі, ви згадали про слідчий комітет, уже неодноразово було у телеграм-каналах, і Павел Латушка інформацію огучив, що некий бицембо розкол є внутрі слідчого комітету, тому що...
Там не то, що розкол, а сотрудники слідчого комітету они все кричат, что не возбуждали уголовные дела. Я уже это объяснял, ну, в интервью, не знаю, вы видели или нет, может, еще даже не опубликовали, что, в принципе, материалом проверки можно практически все то же самое сделать, что и по уголовному делу. Конечно, уголовное дело это намного эффективнее, и уже и объяснение не имеет юридической силы, там, задачу ложных показаний, скажем так, и так далее. Допросы свидетелям все-таки ответственность несешь, там это все более надежно дублируется. Но, в принципе, все то же самое можно сделать, собрать информацию. Раз у них не было возможности в Следственном комитете возбуждать дела, проводить расследование нормально, они в рамках материала собрали максимальную информацию, провели то есть, весь ряд необходимых действий. То есть, в принципе, по каждому там, случаю, обращению, работа была проведена такая, которая должна проводиться всегда в рамках закона. И сроки начали подходить. Никто, конечно, не говорит, что там все, срок подошел, и обязательно решение должно быть принято. То есть можно приостановить материал проверки, там, отменять, играться, там много вариантов, как можно это все продлять и свыше 3 месяцев. Но информация была как бы собрана соответствующая. Когда об этом стало известно наверху, и стало известно, что в принципе то, о чем там все твердят на улице, что должны быть наказаны эти лица, и на самом деле в Следственном комитете это собрали эту информацию, то начались серьезнейшие вопросы. Вы что там делаете, чем занимаетесь, вообще на чьей стороне? Плюс это самые интеллектуальные люди во всей, скажем так, системе. Чем выше интеллект, тем больше самомнения. То есть именно в плане того, что тебя не промоют мозги какой-то, ты будешь все оценивать самостоятельно. Ты способен анализировать, и в принципе следователь всегда, у нас же в законе даже прописано, что объективное расследование должно проводиться. Что под собой подразумевает, ты должен и сторону потерпевшего полностью рассмотреть, и сторону подозреваемого полностью рассмотреть. То есть обе стороны выслушать и уже, исходя из этого, принимать решение. И вести расследование объективно, то есть во всех направлениях. Не только обвинительный уклон, но и, скажем так, и как защитник тоже проработать. В принципе, не все это делают, но это должно быть. И то есть точно так же и уже в ситуации в целом в стране по всем этим выборам они оценили, что происходит, они все видели и нарушения увидели, делали так, как считали нужным. И я более чем уверен, что большинство следователей, никто там ничего особо не фальсифицировал, они проводили все материалы проверки как нужно. Когда это стало известно, очень как бы этого испугались. Начали проводить чистки, потом проверили, сравнили, то есть именно по Следственному комитету соотношение поставивших подписи за альтернативных кандидатов и ну, по соотношению к общему количеству следователей на всю республику. Процент ужаснул и поняли, что они получили оппозиционную как бы так, структуру. И начались уже разговоры о том, что это самая мягкая структура, самая типа там плохая, но на самом деле по интеллекту это самая сильная структура, насколько я вижу, в республике, которая у нас есть. Прокуратура такого точно не имеет уровня именно в качестве расследования, потому что все, кто занимался этим в прокуратуре при создании Следственного комитета, этими направлениями не ушли в Следственный комитет. То есть люди одни и те же были, но объединены в одну систему. Все лучшие из милиции были забраны, скажем так, точно так же в Следственный комитет. Именно в плане расследования. Я не говорю, что там везде остальное направление, они не важны и так далее.
А насколько правдиво то, что зараз Следственный комитет могут подпорядковать Министерству внутренних справ? Такая так сама была информация.
Я думаю, что быстрее всего так и будет. И даже не потому, что и его надо как бы усмирить как оппозиционный, там, самый настроенный силовой блок, а потому что из-за всех этих чисток, из-за того, что больше всего люди там не согласны, будут уходить, увольняться. И следователь — это такая единица, которую сложно восполнить. Они сейчас его просто уничтожат, разогнав все, скажем так, самые лучшие кадры, которые и могут научить и проводить огромный объем работы, плюс все эти возбужденные уголовные дела ложатся на плечи Следственного комитета, и их в разы сейчас количество увеличилось по нагрузке дел, потому что обычная преступность никуда не делась, может даже и начинает увеличиваться из-за всех событий, что милиция направлена на погашение беспорядков, а уже свою непосредственно так деятельность подзабросила. И те, кто занимался преступностью, они так почувствовали немного свободы и понимают, что можно заниматься чем-то своим делом. И поэтому...
Кто занимается? А кто инициирует это все? Скажем, ну вот, скажем так, репрессии эти просто подел в этом Следственном комитете?
Именно в Следственном комитете?
Сбоку державы. Я имею в виду, есть некий орган, або не ведаю, сам старшиня Следственного комитета, который кажет, что вы повинны это спуниться, об этом мы вас разгоним, вы самые оппозиционные. Кто это?
Ну, да, я, насколько я знаю, уже сам председатель пострадает в ближайшее время Следственного комитета. То есть его точно так же там быстрее всего заменят.
Так, а кто это робит? Это робит КДБ, министерство?
Спецслужбы с подачи Лукашенко, кто еще? У нас все решения принимают один человек. Ему докладывают, он в настоящий момент спецслужбам доверяет больше, наверное, чем службе, которая его охраняет. Потому что это его сейчас лучшие друзья, и он их больше всего будет слушать. Это же вот эти все списки анализируют, это анализирует КГБ и предоставляет процентное соотношение. Центральный аппарат тоже проверили всех подразделений, и МВД в том числе. Там, будут разгонять, чистить всех очень сильно. И я знаю, что уже Следственный комитет начинает набирать с средним образованием. Этого не было никогда. То есть только на базе высшего образования в Следственном комитете всегда брали. Если уже начинают набираться со средним образованием, то я вообще не представляю, что там происходит. Именно в глобальном плане. По своему району партизанскому, в принципе, оставшиеся там в процентном соотношении качественные работники, имеющие высокий стаж и большой стаж работы, или были забраны там, в центральный аппарат, или в управление по городу Минску, точнее, потому что там уже ресурсы истощены, людские, и некоторые просто или дорабатывают и увольняются, или же уже уволились. И, то есть одни молодые сотрудники. Я себя помню молодым, не так это давно было. Первые 2 года тебе надо еще научиться. Так это еще с академии. Если не с академии, я не знаю. У нас люди приходят 2-3 года, отрабатывают, и я не вижу, чтобы он там был профессионалом даже в каком-то своем направлении. Если его посадить, расследовать одни кражи, то даже через 2-3 года он толково их даже еще не расследует. А что там говорить про убийство и все остальное, без понятия. Ну и поэтому они будут вынуждены перекрыть эту систему, когда она просто не сможет функционировать. Сами, это снежный ком, то есть нагрузка очень сильно увеличится, и те, кто там останется, они просто разбегутся, скажут за эту зарплату, жить на работе и все равно постоянно подвергаться, скажем так, каким-то давлением изнутри системы из-за этой нагрузки, он не готов будет. И будут их уходить или искать, переходить в другие структуры, где будет проще. Поэтому придется что-то переделать. Как они если собираются исправлять? Ну, если сейчас уничтожить Следственный комитет, и возвращаться многие не захотят назад в МВД, не говоря уже о том, что сколько государство потратило на создание этого Следственного комитета, на строительство в каждом районном отделе, районе, точно, город, ну, районном подразделении, делении в Беларуси отдельного здания, там, закупку отдельных машин, техники и всего остального на это выделение. То есть раньше это все было под милицией, сидели в одних зданиях, одни и те же машины были, и все остальное. Это все закупалось отдельно. Сейчас присоединять назад, люди не захотят туда пойти, и они потеряют еще огромное количество как бы своих специалистов именно в этой направлении. И если вы скажете участковому, дадите уголовное дело на расследуй, ну, удачи, там, протокол административно составить идиотский, там, о том, как человек совершил административное нарушение, просто из головы выдумать, это не уголовное дело, скажем так, расследовать или его даже сфальсифицировать так, чтобы судья осудил человека. Ну, то есть это уже совсем
Андрей,
другой подход.
Андрей, а почему ваши думки, что люди не могут никаким чином не дать, коли их там больше, если было мало, что все, почему они не могут
я вам просто объясню, следователей в процентном соотношении ко всем силовым структурам самый маленький, наверное, количество, ну, экспертов, может, только меньше, их очень мало.
Ну, это сотни?
Ну, сколько?
Сотни? Коли брать всю Украину,
думаю, не, если всю республику, я не думаю, что больше 3000. Даже, я думаю, меньше. То есть маловато, чтобы ты какое-то решение такое принял. Тем более, вот я один высказался. Они посмотрели, как там надо было по ближайшим соседним странам побегать и все остальное. Смысл высказываться, я просто уйду и буду спокойно оставаться на своей территории, на своей родной стране, с родным языком, с родными, и пойду, следователь точно не пропадет, он найдет работу. И даже на те же деньги найдет работу, я более чем уверен. Нормальный следователь точно найдет, а очень хороший он найдет и с высшей зарплатой, это 100%. Это немножко другое. И они не будут просто так себя подставлять, когда начнется вот это вот мощнейшее давление, потому что у них не хватит сил на это. Это одно. Второе, у нас нету даже специальных средств и защиты и все. Единственное, что нам выдается на дежурные сутки, пистолет. То есть когда мы сидели на усилениях в здании, толку, что мы там находились, у нас не было ни ПРов, ни щитов, ни касок, ничего. Мы просто сидели в форме, без пистолетов, без резиновых палок. Если бы на нас там напали и все остальное, то, ну, и тем более 60% там состав из женщин представляют исследователи. То есть намного больше соотношения, чем в милиции и в других подразделениях. То есть, ну, делайте выводы уже тут сами, тут все просто.
Угу. Андрей, вы сегодня опубликовали на телеграм-канале информацию про потерпелых за несколько тыдней, с 29 июня по 26. Мы уже опубликовали на сайте нашем, можно зайти эту информацию, его на вас само на телеграм-канале. Мне там сдивила одна информация про то, что только один, ну, при нам все зафиксированы выпадок с вороту милиционера до медика, так? Як это вугле магчыма, калі, ну, мы бачили, в принципе, кадры на тих же телеграм-каналах, что, в принципе, милиционеру бывали такие выпадки, калі людей збивали так само з іншого боку, або закидывали чем-нибудь, або машины збивали. Ты же супрацовников нету, это был АМАП, ну, силовики.
Это именно те, которые обратились сами, ну, в, скажем так, медицинские подразделения. Все остальные, то есть на месте происшествия прибывала скорая, увозила сразу, оказывала помощь, это немножко другое. Это тот, кто осуществил вызов 103, понимаете? Угу. Он один попал, этот сотрудник. Остальные же все просто на месте ему оказывается помощь. У них свои вот эти скорые помощи, в которых, помните, сотрудники ездили. Так. Это их, скажем так, медицинские так, машины. И их забирали и отвозили. И при этом отвозили в определенные две больницы, где отдельно только сотрудникам оказывали медицинскую помощь, а всех остальных граждан мирных отдельно обслужили, чтобы не было конфликтных ситуаций на пересечении в больницах. То есть вот такая ситуация была.
Приблизно колькость, сколько могло потерпеть, скажем, супрацовников силовых структур? Там Лукашенко говорил про то, что ими ломали там и кости, и ноги, и позвоночники ломали.
Позвоночник не слышал, ноги, переломы ног точно еще пока работал были, слышал такое точно, то есть врать не буду. Сотрясение, я тоже думаю, 100% было, потому что сам лично видел кадры, где по голове били там целыми лавками, там палками и так далее. От таких ударов могут быть. Ну, там переломы пальцев, еще все остальное может быть. Как позвоночник сломать сотруднику? Ну, если на машине сбивали, то вполне возможно, да. При другом оказании сопротивления, скорее, если он неудачно упадет сам, там, когда догоняет и все остальное, там можно как-то позвоночник сломать. А в этой всей защите, как ему удар нанести, когда, не знаю. Но пострадавших было больше. То есть один человек, это который лично обратился, почему он так по этой процедуре пошел, видно, допустил какую-то ошибку. Им всем довели, как эта процедура будет проходить. Поэтому они в эти списки не попадали.
Угу. А тебе дома вам приблизно какая ситуация, вось, например, у тих структурах, которые удельничают менавіта у разгоне этой демонстрации? Ці яны так само там звольняются, ці ёсць там поміж імі некі, ну, спрэчкі, бо часам телеграм-каналы, але немагчыма даверыць телеграм-каналам без пацвярджэння у таких конкретных крыніц, што там быццам бы і б'юцца ў казармах, яны там сварацца паміж сабой. Ці ведаеце вы нешта пра атмасферу ад тих людзей, которые з вами контактуюць?
Нет. С ОМОНовцами или с такими людьми я не контактирую. И я думаю, вряд ли они будут к нам обращаться. Даже если этот человек уедет, он будет уезжать очень тихо, и маловероятно, что он к нам обратится, боясь какой-то ответственности из-за того, что уже произошло. Хотя мы действительно не имеем никакой, скажем так, именно закон, со стороны закона возможности здесь, на территории, на него воздействовать. То есть тут уже желание оказывать такому человеку помощь, это уже совсем другое. И, скажем так, в обмен на что? То есть на предоставление какой-то информации ему и защиту, и польское государство даст. Это оно предоставляет всем белорусам защиту здесь, на своей территории, приняв их, они в систему, там, инициатива Байпол. Понимаете? Ну, то есть он, быстрее всего, даже для Польши он должен будет давать какое-то показание о том, что происходило на месте для получения этой защиты. Потому что сейчас идет процесс в Европе о том, чтобы провести международное расследование.
Именно это, я хотел про это зараз протягнуть. Ваша инициатива занимается межиншим тем, что собирает доказы злочинства, так? Скажем так, что вы там уже собрали, как это можно вымерить, и какие дальнейшие вот деяния с вашей...
Смотрите, так как мы лишили статуса процессуальных, скажем так, лиц на территории Беларуси, уйдя из структуры здесь, мы точно так же этого статуса не имеем, мы именно не проводим расследование, мы именно как раз-таки, как вы и сказали, собираем доказательства. И эти доказательства мы предоставляем нашей аналитической фирме iSense. Существует такая, она международная, самая авторитетная на международном рынке, которая контактирует уже с международным сообществом. И они предоставляют эту информацию. Мы в том числе анализируем по своим направлениям, которые мы можем, и устанавливаем ответственных лиц. Допустим, с того же ЦИПа было доставлено определенное количество пострадавших с явными признаками насильственного характера, скажем так. То есть уже как минимум начальник ЦИПа, он уже ответственен и отвечает за то, что происходит на подответственной ему территории. Мы такого человека знаем, знаем его данные, то есть мы можем сообщить эти данные и передать это уже для дальнейшего, скажем так, формирования санкционного списка, проведения расследования на международной арене. Поэтому мы не публикуем все наши списки полностью, потому что, во-первых, они имеют личную информацию на каждого пострадавшего и так далее, и потому что мы не хотим рисковать все карты. Когда это их ударит реально, они будут это просто слова по голове, тогда они немножко по-другому задумаются. Вот в чем основной, как бы. Поэтому наша работа особо сильно вы не увидите. Мы будем, может, просто самую сжатую информацию какую-то реально демонстрировать, но самые, так скажем, вишенки на торте, они будут немножко отдельно идти.
Андрей, вы так само занимаетесь тем, что, ну, принамсі, я чув про то, что вы працуете над некой, там, не знаю, будущей реформой, эти, над тем, что мае быть с силовыми структурами Беларуси после смены влады. Ну, вот глядите, мы маем абсолютно невероятную ситуацию, когда просто силовый блок, ну, выглядая сбоку, принамсі, вельми монолитным, подтримывая всех это, ну, злочинство, как зараз их называют, уже многие из них, в принципе, доказаны этими словами людей, фотоздымками, видео. Что, на вашу думку, повинно отбыться после тогда измены с такими, нет, с милицией в уголе? Это повинен быть грузинский вариант, когда всех распускают и набирают на ново. Это некие кропковые суды. Это ситуация, на самом деле, это вельми критичная, потому что теперь рейтинг милиции, довер до милиции в Беларуси, я думаю, что ну, просто история основания белорусской державы наименьше.
Ну, я вам просто объясню. Есть несколько пунктов. Первый пункт – сначала добейтесь победы, потом проводите реформы. Потому что сейчас все силы вливать в формирование реформ без победы бесполезно. Потому что даже если вы самые идеальные сейчас продумаете, не добившись, скажем так, своих результатов и целей всего общества, скажем так, свержения Лукашенко и его там семьи, то вы и реформы эти не проведете. То есть в следующий пункт, то количество, которое у нас сейчас имеется, не позволит провести, точнее, подготовить эти реформы, реальные реформы. Потому что Грузия проводила реформы с поддержкой других стран, там создавали целые комиссии, там были профессора, на базе академий проводились реформы и прописывались, и все остальное. В целом, я вижу 100% наличие профсоюза, чтобы сами сотрудники могли определять свое направление движения. Второе, соблюдение вот этого важного принципа, что все силовые структуры, они вообще отделены отдельно от политики. И никакой не президент не может, придерживаясь, скажем так, своей политики, своих интересов, воздействовать на этот силовой блок. Это основное. Поэтому у него и его сын работает именно в КГБ, в спецслужбах, которые могут контролировать все оставшиеся, скажем так, силовые блоки, и оказывать на них давление, и кого необходимо моментально подчистить и так далее. Поэтому это отделение в этом. И плюс это реформирование силового блока, оно взаимодействует полностью с тем конституционным изменением и с реформами в обществе вообще в полном. Без этого никак. То есть в каком направлении, как они продумают реформировать наше общество на дальнейшее развитие, какие законы они захотят изменить, как Конституцию хотят изменить, там уже будет от этого зависеть, и в каком направлении вы будете проводить реформы. И последнее, то, что произошло в Грузии, почистили полностью всех. У нас это невозможно. Я не вижу, как это можно сделать абсолютно, и не вижу в этом смысла, потому что там была проблема в коррупции, которая полностью развалила всю структуру силового блока. У нас этой проблемы, слава богу, не было. У нас немножко другая проблема. У нас проблема в том, что это весь силовой блок просто под влиянием нынешнего президента. И он не может вырваться, и каждый там генерал и так далее, он опасается. Ну, всех просто запугали больше. И привязали такими условиями, что ты саму эту систему покинуть не можешь. В том числе.
И еще одно питание, опошнее. Вы видите, у вас есть своя информация, у вас своя некомеркование на конкурс тех перестановок кадров, которые сделал не так давно Лукашенко, поменявши министра внутренних справ, поменявши, призначивши, скажем так, старшину былого КДБ своим помощником в Брестскую область, министра Караева былого в Родинскую область, где сдавалось, нема никаких там ни войны, ни горит эта область. И так само, если это было повышение этих людей, если хоть и понижение?
Я думаю, что Караев все-таки больше обиделся, чем воспринял это как повышение. Это раз. Остальные, скажем так, веяния были проведены из тактических, скажем так, ходов. Как только министра поменяли, заметьте, насколько больше начали задерживать людей. Более жестко еще начал проводить политику, насколько я вижу. Может, больше качественный тактик, лично с ним не знаком. Поэтому это сложный вопрос. Для чего это было сделано, это понятно, для подавления максимального. И все-таки надо учитывать российский фактор очень сильно в том, что они начинают немного грязью поливать нынешнюю власть, то, скажем так, высшие чины в силовом блоке эти посылы очень быстро ловят и понимают. И чего больше всего Лукашенко боится, что его просто предадут и сольют. На самом деле он этого больше всего боится. И нынешний министр, насколько мне известно, он имеет какие-то родственные связи там, с сестрой или с женой какого-то из сыновей, что-то в таком роде. То есть он уже будет ставить на самые близкие и важные должности тех, кто будет действительно заинтересован в сохранении власти на 100%. То есть в таком плане те, на кого у него будет компромат, если что, этот человек точно так же при новой власти будет сидеть в тюрьме и так далее, кого они серьезно держат. То есть на самых главных постах это будет только так. Это тоже главный фактор.
Андрей, вы хотели, может, вернуться до представников, супрацовников силовых структур? В принципе, ваши инициативы накараваны для их, какие мают некие сумневы, або наоборот, что вы им хотели зараз сказать?
Честно, уже нет особого желания обращаться. Каждый делает выбор свой сам. Смысл этих обращений за такое количество времени... Они уже давным-давно сделали свой выбор в большинстве. Просто я понимаю их с одной стороны, что очень сложно с этой системой уйти. И чем дольше ты там проработал, еще сложнее уйти. Единственное, если еще не запятнали себя любыми путями, вы сами все умные, вы знаете, как избежать этого. Это больше к, наверное, моим коллегам в Следственном комитете относится. То есть всегда можно договориться и отказаться от расследования политических преступлений, заниматься обычной преступностью и как-то себя в это не втягивать, потому что Лукашенко не вечный, ему 66, он все равно умрет. Потом те, кто молодые, могут понести за него ответственность. Я думаю, он и этот срок все равно не добудет.
Вот так. Так великий. Это был Андрей Остапович, былый белорусский следчий, керовник инициативы «Байпол». Он был на связи с Варшавой, а на связи с Прагой был я, Дмитрий Гурневич. Это был канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и на видеосовязи из Москвы российский историк, науковец, политический деятель Андрей Зубов, якого у 2014 году выключили из Московского державного института международных отношений за резкую критику аннексии Крыма. Добрый вечер, Андрей Борисович.
Добрый вечер, Анна Владимировна, очень рад.
Андрей Борисович, днями вы публично обратились к студентам и преподавателям белорусских университетов, институтов с призывом не бояться поступать по правде. Вы написали, я сейчас буду цитировать, что вы счастливы, что поступили так 6 лет назад и считаете этот поступок одним из лучших в вашей жизни. Но вот сейчас нас, я так надеюсь, слушают многие студенты, многие преподаватели белорусских университетов, некоторые из них уже уволены. Что бы вы им могли сказать?
Я лишился моих студентов, но все получилось совсем не так позорно, потому что студенты устроили демонстрацию в институте, потребовали встречи с ректором. В общем, это было довольно шумно все происходило. Выпускники, люди, которые раньше я учил, кто уже стали сами журналистами, бизнесменами, ну, понятно, те, кто стали дипломатами, не пошли. Они устроили демонстрацию около стен института. Человек 80 или 100 с требованием, значит, меня оставить. Ну, конечно, не оставили. Но я почувствовал, что те, кого я учил, меня любят. И я, в общем-то, оправдал их ожидания. Потому что они, в первую очередь, я их учил не каким-то фактом, а я их учил тому, как быть человеком. И я, видимо, оправдал их ожидания. А потом все Господь устроил. Понимаете, я верующий человек, и я просто с удивлением видел, как Бог не оставляет.
Я имею в виду, что вы могли продолжать свою деятельность ученого, свою деятельность история просто на других площадках.
Мне было предложено, да, мне был наложен, как говорят в Ватикане, полный интердикт. То есть мне было запрещено работать в любом университете России. Меня не брали никуда. Я думал по наивности, что я перейду там, ну, из МГИМО перейду в высшую школу экономики, там как раз освободилась кафедра религиоведения, когда меня не брали никуда, и там мои знакомые, которые занимали высокие посты в этом институте, кто сказали, да, разумеется, мы очень будем рады, через некоторое время извинялись и говорили, нет, нам не разрешают. Вот. Но есть частные площадки, есть лекции в интернете, есть меценаты. И, в общем, в итоге я стал читать целый ряд курсов, которые меня очень порадовали и которые дали мне и средства к существованию, и аудиторию мою раздвинули тысячекратно. Если до этого меня слушали, ну, там сколько, 100, там, 150 студентов МГИМО, то теперь меня слушают тысячи людей. И во всем русскоязычном мире, в том числе и в Белоруссии, как я знаю.
В этот день, когда мы с вами говорим, Наталья Дулина, это преподавательница лингвистического университета Беларуси, она присоединилась к забастовке, ее уволили, стало известно, что она еще и задержана. Да? Что бы вы, исходя из вашего опыта, вот все-таки вы лишились работы, вы лишились всего, а белорусские преподаватели, это очень много преподавателей, которых сейчас увольняют, которые рискуют быть задержанными, которых задерживают, ну, чьи семьи могут попасть под репрессии, что бы вы им сказали? Почему надо, как вы сказали, жить по правде?
Ну, вы понимаете, во-первых, что касается меня, ведь я же тоже, я и сейчас не уверен, что меня завтра не задержат, сегодня ночью не придут с обыском. Я никаких гарантий не имею абсолютно. Да, пока не задерживали, да, пока с обыском не приходили, но, как говорится, 24 часа в одну, все может быть. Я могу сказать только одно. Понимаете, нет более сладостного чувства человека, когда он свободен. И нет более ужасного чувства человека, когда он вынужден исполнять чужую злобную волю вместо своей собственной. А тем более учить молодежь лжи, которую ты сам не веришь. Это невыносимая вещь. Те, кто идут на это, конечно, есть люди, кто на это идут, но они, как правило, ломаются, спиваются, в общем, морально гибнут. Такого полно было там в советское время, в сталинское время, и это всегда очень печально. Я думаю, что надо стоять за правду. Ведь белорусский народ избрал тяжкий путь борьбы фактически со столетним тоталитарным прошлым. На самом деле, вот этот коротенький период белорусской демократии, ну да, там, да, 92-й, фактически 94-й год, вот, это он, его даже большинство людей не заметило, он так быстро пролетел, не успели измениться, не стали новыми людьми, не сформировалось новое поколение, как Лукашенко громогласно объявил, что он возвращается ко всему лучшему, что было в Советском Союзе. А в Советском Союзе, я вам откровенно скажу, было лучше только то, что ничего общего с Советским Союзом не имело. То есть люди во все века любят друг друга, пишут стихи, занимаются наукой, никакого отношения к режиму это не имеет. Это и там красивые леса, красивые поля, светит солнце, но партии за это советской благодарить не надо. Это происходит само собой. Вот все, что было связано с режимом, было отвратительно. И вот это отвратительное Лукашенко вернул Белоруссию, ну а в Россию, понятно, это вернул Путин, и в таком же масштабе практически. Вот, и поэтому вы, дорогие коллеги, вы боретесь вот с этим, не даже не с лукашенковским режимом, вы боретесь с вековым большевистской тиранией, с вековым этим преступлением. И, конечно, это тяжело. Конечно, вот это силище, гад, никчёрное силище преступное, она делает все, чтобы сохранить свою власть. Но она не может ничего сделать против человеческого свободы, против человеческой воли. И если вы не сломаетесь, она сломается. Неизбежно. И уже ломается. Я наблюдаю, опять же, уже не как там какой-то моральный философ, а как политолог, холодным взглядом, я наблюдаю, что происходит каждый день в Беларуси. То, что начинается министерская чехарда, снимают вот этого вашего Караева, заменяют каким-то другим человеком, одного туда, другого сюда, то закрывают границы, то не закрывают границы, то лишают права пользования иностранным дипломом выпускников в Белоруссии. Это все судороги режима, это конец. Он умирает на глазах. Ведь что означает смена людей вот постоянно при власти? До этого у вас, помню, руководители КГБ сменили уже после начала протестов. Это означает, что эти люди не контролируют свои ведомства. Что значит, многие в полиции, или у вас там милиция называется, в милиции говорят, мы не будем. Мы не будем. И Лукашенко говорит Караеву, что ж ты порядок не можешь навести? Ну, давай, с этого поста тебя выгоняем, иди на область. В области не сможешь. Вообще тебя там отправим, не знаю, там, колхозом руководить. Вот. Вот такие разговоры. Вы знаете, ходили ведь слухи, что ваш вот снятый руководитель КГБ, он сообщил Лукашенко, что многие ветераны даже этой одиозные организации, они советуют Лукашенко, в общем, все-таки так грубо не бороться с обществом. И в итоге он потерял свой пост. То есть, понимаете, и мы с вами видим только вершки, ну, скажем, когда какие-то послы белорусские отказываются повиноваться этому преступному режиму. Но я уверен, что идет по всем линиям вот эта внутренняя попытка не замараться, не утонуть в кровавой грязи вместе с Лукашенко. И отчего это происходит? Если бы народ молчал, если бы все преподаватели бы продолжали бы учить молодых людей, как велик лукашенковский режим и как он славен, если бы молодые люди бы ради карьеры делали бы вид, что в это верили, то все бы оставалось по-старому. Так что вы ломаете режим, но вы избрали самый сложный вид революции, который многим кажется невероятным. Вы избрали мирную революцию.
А скажите, есть ли ей аналоги в истории, если бы вот вы писали учебник истории, когда это все уже завершится, какое бы вы определение дали белорусской мирной революции? С чем она сражалась? Чего она достигла? Чего достигло белорусское общество за это вот, ну, продолжительное очень и такое очень сложное сражение? Мирное даже не сражение, я бы сказала, но такое мирный протест. Да.
Это мирная битва. Можно так, такой каламбур сделать. Такой. Вы понимаете, иногда говорят, что это похоже на польскую солидарность. Это похоже на бархатную революцию в Чехословакии. Да не похоже. Когда была польская солидарность, особенно вот на последнем этапе, значит, 88-89 год, ну, в какой-то степени это похоже на 81-82 год. Но в 88-89 году уже гиб Советский Союз. Горбачев был, конечно, не Лукашенко. Это был человек, который ценил свою позицию в мире, ценил свои позиции миротворца. Он никогда бы не пошел на кровавое подавление вот таких вещей. И то, что даже произошло в Литве в 90-м году, ну, в общем, это скорее, ну, по масштабам Советского Союза, это скорее небольшой инцидент. Да, погибло несколько человек, безусловно, но даже до сих пор мы не знаем наверняка, отдавал ли приказ сам Горбачев или отдали его за него. В общем, к чему я это говорю? Такой ситуации, какая сейчас в Белоруссии, я не знаю. Есть один плохой пример. Это Венесуэла. Это не получилось, к сожалению. Да. Это не получилось. Но не получилось это потому, что значительная часть народа не была вместе с противниками режима. Она, в общем, была подкуплена режимом. Народ Венесуэлы расколот, он далеко не един, там много племен, много этносов. И кого-то устраивает Мадуро, кого-то не устраивает. Вот особенность Беларуси то, что народ един, что, в общем-то, практически это один белорусский народ. У него сам, независимо от того, на каком языке говорят люди, на русском или на белорусском, у них самосознание белорусского народа. И вот в этом смысле, конечно, ситуация Беларуси совершенно уникальна. И так я смотрю, что он может победить. Я верю в победу белорусской мирной революции. И если она победит, это будет колоссальный прецедент. Колоссальный прецедент для всего мира.
Какая тут будет позиция Кремля, коли мы можем, если мы можем провести аналогии с Украиной, что было в 2014 году? Насколько велика угроза независимости Белоруссии со стороны России теперь?
Я боюсь, как говорится, обнадеживать. В конце концов, я же не политический гуру. Но, конечно, Россия очень изменилась за эти 6 лет. Она тогда, в 2014 году, Путин себя чувствовал на вершине могущества. Большие деньги, нефтедоллары. И я даже слышал в то время, до 2014 года, я был вхож в политический бомонд, и какие-то люди из окружения Путина говорили, что все уже есть, вот теперь надо подумать о зарубежных базах, о восстановлении Советского Союза. То есть тогда вот считали, что есть ресурсы на все это. И, собственно, вот аннексия Крыма, войну, сначала война в Грузии, да, в 2008 году, потом вот эта аннексия Крыма, все это, и Донбасс, и Сирия, все это были вот эти попытки осуществить безумие вот этого величия, имперского величия. Сейчас ситуация совершенно другая. Во-первых, Путин просто физически постарел. Во-вторых, экономика развалилась. Коронавирус доконал то, что еще не развалилось само по себе из-за неправильного управления, из-за санкций. И сейчас не до политических каких-то экспериментов. И народ России, который в 2014 году почти единодушно, помните эти 87%, был за Путина, сейчас не за Путина. Посмотрите, что он делает, чтобы получить продолжение своей власти. Какие-то,
ну, народ и был за то, чтобы, извините, народ был и за то, чтобы Крым стал российским. Большая часть русского народа была тогда, да?
Конечно, конечно. А но сейчас? Завоевание Белоруссии никто не одобрит. Никто не одобрит, потому что никто не хочет там идти и помирать. они видят, что народ-то недоволен, и я думаю, что если пойдет речь о аннексии, то, конечно, не обойтись без белорусской партизанской войны. Никто этого не хочет. Так что мне кажется, что Путин будет пытаться искать некие паллиативы, то есть провести на выборах своего человека, свою партию, причем, может быть, даже достаточно умеренную, не обязательно это там, значительно более мягкую, чем Лукашенко, но, конечно, все будет зависеть от самого белорусского народа, понимаете. У Путина были свои интересы в Украине, безусловно, на последних президентских выборах. Но только от украинцев зависело, кого они выберут, Порошенко или Зеленского. И то же самое будет и в Беларуси. Безусловно, Путин будет двигать свои кандидатуры. Если, конечно, он вообще будет к этому времени во главе России. Но я думаю, что он так же, как в Беларуси, будет это делать, так же, как в Украине, будет это делать в рамках какого-то демократического процесса. Ему и с миром не хочется спорить отношения. И так на него новые санкции за Навального наложены очень тяжелые. И элиты вокруг Путина ропщат. Поэтому он будет искать какие-то мягкие формы, и в конечном счете это зависит от самих белорусов. Мне кажется, сейчас в Беларуси происходит консолидация белорусского гражданского общества. Оно в некотором роде становится не менее мудрым, а может даже более мудрым, чем украинское гражданское общество. И именно в этой уже многомесячном борьбе с тираном, мирной борьбе с тираном. И я думаю, что его не так легко будет обмануть. Но, опять же, посмотрим.
Политики-популисты часто называют белорусский и русский народ братскими. Как историк, вы бы использовали такое определение?
Понимаете, это же вообще не историческое определение. Что такое братские народы? Братские народы, грубо говоря, они происходят из одного корня. Понятно, что у нас у всех, в общем-то, древнерусский корень, это разные восточнославянские племена, там у белорусов с большим элементом балтийской племенной.
Я имею в виду, что не совсем мирные отношения у нас были на протяжении многих столетий у белорусского и русского народа.
У народов не были немирные отношения. Были немирные отношения у власти в отношении народа. Но ведь в отношении русского народа, именно великорусского, в узком смысле этого слова, самые плохие были отношения у власти. Все-таки крепостное право жесточайшее было именно в отношении, конечно, и белорусов тоже, и великороссов. Поэтому и когда советская власть установила, что она была в интересах великороссов, нет, конечно. Русский народ также гнобили большевики, как и белорусский, как и украинский, как и любой другой. И как грузинский, кстати, гнобил Сталин, совершенно невзирая на то, что он грузин. Поэтому мне кажется, что вот это говорить о том, что эти народы враждебны друг другу, народ дружествен друг другу, мне кажется, это вообще пустой звук. Слушайте, какой народ может быть более враждебен к немцам, чем евреи, после того, что учинил Гитлер? Посмотрите, сколько евреев переехало жить в Германию, в том числе из Белоруссии. Потому что сейчас нынешняя власть совершенно по-другому относится к евреям, к Холокосту и ко всему. Я думаю, что в будущем русские и белорусские народы вполне найдут модус вивенди не худше, чем евреи и немцы в современной Германии.
В эти дни в Беларуси и в России чтят память жертв сталинских репрессий. И буквально на днях Владимир Путин поддержал такой законодательный запрет сравнивать с СССР и нацистскую Германию. На законодательном уровне еще не произошло, но вполне возможно, что произойдет. Как вы считаете, можно ли проститься с режимом Александра Лукашенко, не осудив большевизм, не осудив коммунизм, не осудив этот режим? Это вопрос, конечно, касается что Беларуси, что России, потому что и там у нас есть линия Сталина, и там это не осуждено, не было своего Нюрнберга у коммунизма.
Я думаю, что невозможно. Я думаю, что те белорусы, которые думают, что можно вот так, там, демократия, а о прошлом забудем. Собственно, все же выступают сейчас за демократию, за свободные выборы, о прошлом забудем. Вы знаете, так вот у нас многие мыслили в 90-91 годах. И в итоге, как вы видите, прошлое само схватило нас за горло, причем у нас все-таки был некоторый период, предположим, время Ельцина, когда действительно коммунизм и сталинизм осуждался, когда было немыслимо себе представить, что поставят памятник Сталину где-то, когда даже переименовывались улицы. Вот. Но с приходом Путина коммунизм взял нас за голову снова, потому что не выплатые сорняки, я думаю, любому дачнику это понятно, когда мы только скосили сорняки, а их не выпололи, не вырвали, то они, конечно, дадут новый всход. И они, поскольку это самое свежее, то, что там было в Белоруссии до большевиков, в России до большевиков, уже практически забыто большинством людей, а коммунистическое все помнят. Поэтому оно очень быстро себе вырастает снова. И в этом, кажется, задача людей культуры, людей науки, людей образования, профессуры учить тому, что такое большевизм, учить тому, что такое тоталитарный режим, рассказывать о нем правду. И те же ваши куропаты, но не одни же куропаты, господи, в каждом областном городе есть тюрьмы НКВД, где расстреливали тысячи и тысячи людей. Просто куропаты стали знаковым, как у нас Бутово, таким знаковым местом. Вот. Они вопиют к тому, что если мы не искореним эту память как положительную, если мы не осудим преступление коммунизма, то мы не построим свободный демократический режим. Тогда какой-нибудь другой Лукашенко вернется обязательно. Может быть, немножко в другом облике, но обязательно это будет диктатор, который будет так или иначе опираться на память о коммунистической диктатуре, как опирается Лукашенко с вашим зелено-красным знаменем, с вашим фактически гербом Советской Белоруссии им восстановленным, как опирается Путин с его там гимном советским и с тем, что каждый год празднуется годовщина КГБ, НКВД, и Путин выступает в Большом театре на этих празднованиях каждый год. Понимаете, вот это неизбежно восстановится, если это не будет искоренено. Посмотрите на Германию, посмотрите на соседнюю Польшу, на Литву. Декоммунизация и денацификация – необходимейший элемент к демократизации. Без системной декоммунизации демократизации страны не будет. Как бы кто-то не хотел из политических деликатностей этот процесс этого избежать. Я в этом абсолютно уверен.
Как долго вооруженное меньшинство может править мирным большинством в 21-м столетии?
Ну, вот это как раз, знаете, это страшно, потому что, конечно, я сопереживаю как человек, страдаю, мучаюсь, каждый, видя вот ваших избитых, униженных людей, женщин, которых в первые дни там были поруганы этими мерзавцами. Вот. Но как политолог я смотрю на это как на некий эксперимент. Вот действительно, как долго. Потому что на самом деле это ведь не гранитная стена, на которую там налетает вот это человеческое море и, естественно, от нее отлетает. Это такие же люди. Ведь эти же силовики – это такие же люди. С такими же эмоциями. Они имеют семьи, они имеют детей, они имеют жен, родителей. Эти дети ходят в школу, где учатся за соседними партами дети тех, кого они избивают, ну и так далее. Поэтому я думаю, что постепенно... И правда, безусловно, за теми, кто... И они это знают, что правда не за Лукашенко. И защита Лукашенко – это... нарушение, правда, это ложь. И поэтому мне кажется, что постепенно идет вот это размывание, разложение этого лукашенковского человеческой стены силовиков. Она быстро размывается. Отсюда, я говорю, все эти перестановки там во власти. Как долго это будет продолжаться, я не знаю. Это может продолжаться неделю, это может продолжаться месяц, но мне кажется... Судя по судорожным действиям Лукашенко, развязка приближается довольно быстро.
Дякую вам великі. Гостем «Свободи» був російський історик, науковець, політичний діяч, політоляг Андрій Зубов. Дякую вам великі за експертну оцінку і за підтримку мирного білоруського протесту.